Мы продолжаем читать наставления преподобного Марка Подвижника и напомним, в прошлый раз, читая 19 абзац его наставлений, мы говорили о том, что действительно верующему человеку и по вере крещенному, крестящемуся человеку дается дар Святаго Духа. И этот дар, поскольку дар Святаго Духа есть сам Бог, сходящий в человека и живущий с человеком. Несомненно, этот дар дает человеку опыт жизни в Боге. Он приобщает его своей жизни. И это приобщение человеком опознается как опыт жизни в Боге и с Богом. И мы говорили о том, что этот опыт, несомненно, объективен, потому что человек объективно встречается с Богом, соединяется с Богом, и это соединение и эта встреча происходит именно потому, что человек вступил в церковь. Особое состояние человека, человеческого бытия, когда люди вступают в единство с Богом, соединяются с Богом в теле Христовом, в церкви. И вот это и церковь есть объективная реальность, и поэтому опыт вступления в церковь объективно переживается. И Бог как высшая объективная реальность и возможность переживание встречи с этой реальностью, оно именно объективно в церкви описано и транслируется, передается. Человек, переживая опыт богообщения, всегда может определить этот опыт истинный или неистинный, именно потому, что опыт богообщения объективен. И если он видит, что то, что им переживается, то, что им чувствуется, тот опыт, который он получает, он конгениален опыту, описанному Священным Писанием, сохраняемому Священным Преданием, посредством ли богослужебных текстов или писаний святых отцов, проповеди или наставлений учителей и отцов церкви, он видит, что опыт этот созвучен описанным. Этим самым он удостоверяется, то есть получает объективное, внешнее свидетельство о том, что то, что им переживается, действительно есть опыт богообщения. И наоборот, если человек видит, что его опыт, то, что он испытывает, то, что он переживает, каким бы значительным, важным, интересным, ярким, это ему не представлялось, если этот опыт не подтверждается свидетельством церкви, скажем так, все это, перечисляя только то, что только что перечислили, если это не подтверждается опытом церкви, то этот опыт, несомненно, есть. Человек, несомненно, его переживает. Он не выдумывает его, он правда есть. Но этот опыт не опыт встречи с Богом. Это опыт не является достоянием церковного бытия, а только в церкви человек встречается с Богом. И нет другого способа богообщения, как только в церкви. Человек может не находиться, скажем, в данный момент в церкви и пережить реальный, действительный, объективный, истинный опыт богообщения. Если этот опыт истинный, если действительно человек встретился с Богом, то он вступает в церковь. И, несомненно, вступит в церковь. Нет в этом никаких сомнений, и никогда не было иначе. Если человек получил некий опыт, о котором мы ничего сказать не можем, как бы странно или наоборот созвучно, скажем, чему-нибудь находящемуся в церкви не звучало описание этого опыта, но если этот опыт не заканчивается приходом в церковь, определением себя как члена церкви, то этот опыт не истинный, ибо церковь есть столб утверждения истины. И вот когда человек описывает свой опыт, очень яркий, но не совпадающий с церковным описанием, субъективный опыт, это состояние, именуется на языке святых отцов как прелесть. Именно человек увлекся, он объективное спутал с субъективным. Он увлекся и отвлекся от того образа существования, который есть в церкви. Он потерял или теряет веру, и вместе с этим теряет и благодать. Именно как бы уходя в сторону от света, от истины, от веры. И, конечно, и церковь в лице своих разных не только представителей, но и, скажем так, свидетельств разнообразных, святых отцов, богослужебных текстов, всего того, что слышит и может прочитать человек, в лице вот всего этого многоликого свидетельства, она призывает человеку оставить пути, ведущие в сторону, и посылаются к этому человеку и люди, которые сильны и могут его исправить, и даже знаменье, разные и явления своей любви и щедрости посылает Господь для всякого человека, уклоняющегося и увлекающегося чем-то мнимым, не истинным, чем-то ложным. Но человек упорно противопоставляет свое нашему, упорно противопоставляет свойственность, свойство, свойскость, своешничество, если хотите, своего опыта, вот именно исключительность его, что это мое, избранное, вот, завидуйте, у вас такого нету, вот у меня есть, вам просто завидно, что вот вы такого не испытываете, чего испытываю я, вот у меня все есть это. И вот это противопоставление, оно в конце концов создает разрыв, отрыв, человек уходит из церкви, выходит, и из этого выхода, как мы знаем еще со времен Иоанна Богослова, этот выход и знаменует собой то, что человек на самом деле искал не нашего, не Бога в человецах, не Бога среди людей. Он искал своего, уникального, он себя искал, а не спасение, не Бога. Он самореализоваться хотел, вот и реализуется тем образом, который ему кажется ценным. Он вышел из церкви, потому что никогда ей не принадлежал, не хотел принадлежать. И вот этот вот отрыв человека от церкви и уход от Бога, он именно и осуществляется через все нарастающее непослушание. Если про Христа мы слышим, что Он был послушен Богу даже до смерти, смерти крестной, и нам даровал образ послушания, сам крест, который должен взять всякий человек, есть образ послушания. Человек должен отречься себя, отвратиться себя, возненавидеть себя, возненавидеть. И вот это движение души, оно выбирающее послушание и шествие за Богом, оно подлинно церковное, то и непослушание есть подлинно антицерковное действие души. И непослушный человек всегда как бы делает актуальную угрозу своего ухода из церкви. Непослушание является той причиной, по которой человек уходит из церкви, когда ему своя воля ближе, роднее, чем воля Божья. И вот через непослушание человек отделяет себя все дальше, уходя все дальше и дальше. Вот в 20 абзаце преподобный Марк Подвижник пишет: «Апостол сказал, что мы имеем в себе начаток Духа, показывая меру нашего вместилища, ибо мы не можем вместить всего действия Духа иначе, как совершенной заповедью. Как солнце, будучи совершенным, изливает от себя всем совершенную, простую и равную благодать, но каждый, насколько имеет очищенное око, настолько и принимает солнечный свет, так и Дух Святый, верующих Ему, сделал от крещения способным к принятию всех своих действий и даров. Однако дары Его действуют не во всех в одну меру, но каждому даются по мере делания заповеди, поскольку Он засвидетельствует благими делами и покажет меру веры во Христа». То есть, насколько человек послушен заповедям, насколько он верит, а значит, уповает, а значит, послушен Христу, настолько он и получает возможность жить по действиям, по силам, по энергиям Святаго Духа. Если он отрекается от послушания все активнее и все осознаннее, делая это просто некой своей жизненной позицией, неким кредо, неким новым верою, то таким образом он выходит из церкви, потому что жизнь в церкви есть жизнь в послушании Богу, жизнь в послушании Его заповедям, жизнь в послушании просто как неком свойстве, существенном свойстве церкви, ибо Христос был послушен, и всякий во Христе с неизбежностью становится послушным. Мера, как и говорит здесь Марк Подвижник, у каждого разная, но само по себе послушание и есть некий признак церковного бытия. И насколько человек послушен заповедям, настолько он в церкви, настолько жизнь его созидается в Боге, настолько он делается способным жить с Богом. Иногда, например, вещи, часто, что называется, шило в мешке не утаишь, иногда бывают страшные провалы в человеческом бытии, настолько яркие, настолько потрясающие, что делаются достоянием общественного сознания. Например, вот история человека, который, протестант по своим убеждениям, и хотя это совершенно и не важно в данном случае, он может быть кто угодно по убеждениям, но в данном случае, в этой истории, он протестант по убеждениям. И умирая, находясь буквально на смертном одре, этот человек, для которого Священное Писание по его собственному убеждению стало настольной книгой, и он черпает свое вдохновение именно от Священного Писания, он умирает в состоянии ненависти. Он ненавидит всех. Он ненавидит православие, он ненавидит верующих людей, потому что они недостаточно, по его мнению, точно читают Писание. Они достаточно, по его мнению, предали себя, чтобы идти Христу. Человек ненавидит, сознает свое чувство как ненависть, обозначает его как ненависть, то есть именно произносит это как ненависть. Он называет свое чувство именно ненавистью, и при этом в его собственном сознании он считает себя верным последователем за Христом. То есть, ненавидя и зная, что он ненавидит, и уверенный в том, что ненависть права, он противоречит и букве, и духу Священного Писания, даже этого не сознает. Вот до чего может довести человека непослушание. Непослушание сначала Христу, Его заповедям, как они открываются в Священном Писании, и человек сам того не подозревая, уклоняется и уходит просто очень далеко от всего, хоть сколько-нибудь связанного со Христом, и даже этого не понимает. Вот об этом состоянии говорит Иоанн Богослов в своем Евангелии, предупреждая своих последователей, что наступит время, когда все убивающие вас будут думать, что они тем служат Богу. И он говорит это не о языческих религиях, не о массовых преследованиях христиан в ту эпоху, когда была времена мучеников. Речь идет именно о каком-то особом времени, которое с неизбежностью наступит, когда люди ради веры в Бога будут убивать Божьих последователей, Божьих слуг, христиан будут убивать и думать, что делают самое святое и правильное дело. Вот до чего может договориться человек, скажем, выбравший непослушание, отвергшийся в сущности от веры. Поэтому послушание является очень важным критерием, объективным критерием верности и Христу, и Церкви. Двадцать первый абзац наставления преподобного Марка Подвижника. Прирожение сатанинское есть в одном только помысле, представляющееся явление лукавой вещи, дела, которое и самому тому, чтобы приблизиться к уму нашему, находит удобство лишь по нашему маловерию. Ибо когда по получении нами заповеди ни о чем не иметь попечения, но всяцем хранением блюсти свое сердце и искать внутри нас сущего Царствия Небесного, отступит ум от сердца и от вышесказанного взыскания, тотчас дает место дьявольскому прирожению и бывает доступен лукавому совету. Но даже и тогда дьявол не имеет власти приводить в движение наши помыслы, иначе бы он не пощадил нас, наводя понудительно всякую злую мысль и не попуская помышлять ничего благого. Но он имеет только власть внушать превратное в помысле, только первые мысли, чтобы искушать наше внутреннее расположение, когда оно клонится к его ли совету или к заповеди Божьей, по элику они друг другу противятся. Я не помню в корпусе святоотеческих текстов более ясного изложения, последовательного и ясного изложения того, как совершается падение человека в грех. При этом автор последовательно утверждает полноту нашей ответственности за это самое падение. Начинается, вот первая самая ступень, начинается с маловерия. То есть человек не верит заповеди Божьей. Заповедь для человека теряет значимость. Она становится неактуальной. Он не думает о ней, не считает нужным ее исполнять вот сейчас, вот здесь находясь. Она для него не важна. Всякая заповедь, любая заповедь. Она потеряла, какая-то из этих заповедей потеряла для него свою ценность, значимость, актуальность, остроту. Но потеряв всецелое доверие заповеди Божьей, человек тем самым и как бы теряет любовь к Богу, она умаляется в нем. Ведь Христос говорит: «Любящий меня, он любит и Отца». И тот, кто любит меня, заповеди мои соблюдет. Поэтому ослабление внимания, интереса, доверия заповедям приводит к тому, что человек не любит, умаляется в любви ко Христу, а значит, умаляется и в любви к Отцу. В нем происходит это умаление любви, и таким образом слабеет вот эта самая любовь к Богу, и сердце, и ум, они как бы, их присутствие в Боге, их напряженное влечение к Богу, оно пропадает. То есть человек не так, не всем сердцем, не всей крепостью устремлен к Богу. Его влечение к Богу снижается. К этому вот это изначальное маловерие. То есть не помысел лишает нас веры, надежды и любви. Нет. Сначала слабеет наша любовь к Богу, наша вера Его заповедям. И только воспользовавшись этой нашей слабостью, второе, что происходит, ум разлучается с сердцем. Вот как и пишет здесь Марк, подвижник, отступит ум от сердца. То есть ум из сердца выходит, собранность человека воедино, сконцентрированность его, вот сжатость и направление к Богу, оно пропадает, он начинает расслабляться, разворачиваться. Ум выходит из сердца и начинает обращать внимание не на то, что происходит в сердце, не на то, чтобы всецело устремлять себя к Богу, а погружаясь в рассматривание чего-то, находящееся вовне. Пока ум весь собран в сердце, туда не может проникнуть никакой помысел, он собран, он не видит ничего, кроме Бога, данного ему в крещении, кроме Бога, заповеди его, слов его, того, что он, куда он ведет его, к чему он влечет его своей любовью. Все это пропадает, рассыпается, начинает рассыпаться. И вот в это расслабление человека, вот человек как бы расстегнулся, он потерял бдительность, он снял доспехи, он воин, пришедший на покой. Негде тут врага искать, вот могу расслабиться, снять доспехи, расслабить свое тело, погрузиться в сон, скажем так, или просто посмотреть на что-нибудь, врага здесь нет. Вот человек такое состояние, можно понаблюдать над окрестностями, которые меня окружают. Хотя, как говорит апостол Павел, брань, она непрестанна. И как раз враги наши не усыпают, они никогда не засыпают, они никогда не устают. Брань наша не против плоти и крови, а против начал и господствий тьмы века сего, духов злобы поднебесной. И дальше в 6 главе послания к Ефесянам апостол Павел рисует именно вооруженного, облаченного в доспехи воина. И вот, а когда ум выходит из сердца, когда он расслабляется, он снимает с себя доспехи, и вот тут, когда он расслабился, враг и наносит удар в виде некого прирожения помысла. Приходит некий помысел, и вот этот удар, третья ступень, удар, он не неожиданный, несомненно, удар. Мы его не ожидали, потому и расслабились. Но удар этот не сильный, и не смертельный, и даже и не сильный. Это просто как некий укол. Вот. Неприятно, но вот стрела прожужжала и вонзилась над левым ухом. Но я не потерпел никакого урона. Это просто вот некое досадное недоразумение, показавшее, что не тут-то было. Враг-то здесь, а ты расслабленный. Сам по себе помысл не убивает и не низлагает человека, и нет у него, как ясно мы читаем в этом абзаце, нет никаких сил у этого помысла, чтобы сделать это. Но он подвергает, явившись, этот помысл подвергает наш ум испытанию. Он проверяет наше произволение, с кем мы. Что мы на самом деле любим? Бога и Его заповеди или что-то иное? Потому что, ну, заповеди нам уже не указ, и мы любим что-то иное, не Бога. Только важно понимать, что любим — это не то, что нам нравится, или не то, что нам кажется, что оно нам нравится. Любовь – это то, к чему склоняется наша воля, то, к чему устремлена наша воля. Вот это и есть любовь. Адам, несомненно, ну, с точки зрения чувств, любил Бога, но себя он любил больше. И это и привело к падению, собственно. Собственно, именно любовь есть состояние вектора и напряженности нашей воли. Любить Бога всем сердцем – это значит, что наша воля непрестанно 24 часа в сутки, 365 дней в году, всю свою жизнь. Воля непрестанно жаждет, стремится, вожделеет только Бога, исполняет только Его заповеди и больше ничего. Вот это и есть любовь. Если воля склоняется к Богу, то мы постоянно и бодро к Нему стремимся. Если нет, то мы с любопытством начинаем рассматривать предложенную картинку и соблазн. Мы начинаем рассматривать. Вот с этого начинается вот другой этап жизни, о котором, то есть другой этап падения, о котором будем говорить уже в следующий раз. Но вот это очень, ну, я бы сказал так, с огромным увеличением, с огромным, буквально такой замедленной съемкой, преподобный Марк Подвижник рассматривает, как происходит падение человека. То есть сначала именно человек расслабляется, он перестает верить. Маловерие является началом всего. Маловерие, когда заповеди теряют актуальность и значимость, когда наша любовь к Богу ослабевает. Потом, как следствие этой ослабленности любви, наш ум выходит из сердца и начинает осматриваться по сторонам. И вот в этот момент и приходит помысл, маленький, крошечный. Вот, хочешь посмотреть — смотри. Если человек испуганно тут же сворачивается, надевает доспехи и встает в боевую позицию, помысл ничего не может сделать, как ясно говорит здесь преподобный Марк Подвижник. Но если мы, заинтересовавшись таким интересным картинкой и соблазном, помыслом, начинаем, как говорят отцы, собеседовать с ним, думать о нем, вот, то это говорит не о том, что помысел сильный. Нет. Это говорит о том, что он нам нравится. Нам нравится то, что предлагает этот помысел. Нам нравится тот самый соблазн, которым он нас цепляет. Нам интересно нечто в этом мире находящееся, а вовсе и не Бог. Если бы был интересен Бог, мы тут же свернулись и встали в защиту, чтобы защититься и дальше гореть любовью к Богу. Но мы знаем, в тот момент рассматривания помысла, мы знаем, что этот помысел не от заповеди Божьей, но мы все равно продолжаем рассматривать, потому что он нам нравится. И вот это наше произволение, склоняющееся не к Богу, а к чему-то другому, вот что является причиной падения, причиной духовной катастрофы.